Ну, братья и сестры, у нас уже немного остается занятий по душепопечениям. Братья уже вам сказали, что зачеты будут, да? Ну, не слишком строго я буду спрашивать. Но, в общем-то, будет домашнее задание письменное, которое вам предстоит ответить на некоторые вопросы. Ну, а сегодня мы пойдем дальше в нашей теме. Я прочитаю в начале наших рассуждений из Евангелия от Иоанна. Тоже один пример душепопечения. Евангелие от Иоанна, 1 глава. С 35 стиха мы прочитаем отрывок. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 35 стиха. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави, что значит учитель, где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию, что значит Христос“, и привел его к Иисусу». Братья и сестры, побыли эти ученики один день со своим учителем, с душепопечителем. Какой результат был этого дня, друзья? Что они из этого дня, какой вывод они сделали? Что надо брата вести туда, да? Ну а что еще? Они убедились: мы нашли Мессию, что значит Христос. Вот мы нашли Мессию, убедились, что это истина Мессия, и зажгло сердце и других приводить к Нему. Друзья, как вы думаете, что повлияло, вот если взять Иисуса Христа как душепопечителя, а ученики, вот те души, которых надо было привести к истине, что на них повлияло, друзья, как вы думаете? Как? Погромче, сестра. Что побыли у него? Ну хорошо, ну побыли у него. Ну а что могло на них так повлиять? Побыли они один день достаточно было. Ну, друзья, мы говорили в прошлый раз, да? Говорили, что много значит сама личность душепопечителя. И говорили: душепопечитель должен быть молитвенником, должен быть святым человеком и так далее. Друзья, я думаю, имея общение со Христом, они впечатление вынесли от самой Его личности, а второе — от Его дел и слов. Побыли просто вместе один день, да? Наверное, что-то Христос говорил, что-то Он делал. Вместе они покушали, может быть, даже и не один раз. Но один день вместе побыли. Друзья, мы в прошлый раз останавливались больше на личности душепопечителя. Сегодня мы пойдем дальше. Еще некоторые вот такие моменты мы остановимся. Ну, как бы некоторые указания или советы по служению душепопечителя. Некоторые такие общие. Ну, друзья, первое, о чем уже говорили раньше, немножко упоминали. Это душепопечитель должен уделять время душам. Чтобы иметь успех в душепопечении, нужно душам уделить время. Вот Иисус Христос уделил им время, да? Побыл один день с ними. Может быть, у него свои дела были или что-то. Что-то он отложил и уделил им время. Друзья, может быть, мы еще 2-3 примера приведем библейских. Иисус, душепопечитель, как он уделял время для нуждающихся душ. Можете вы привести примеры, друзья? С Никодимом ночью. Хорошо, мы уже упоминали этот случай, да? Значит, пришел Никодим к нему ночью, все люди отдыхают, а Христос сидит и с ним беседует. Уделил ему время. Еще, друзья. Самарянка у колодца. Хорошо, даже кушать ему некогда было, да, Христу? Даже потребность в пище, а он проголодался, ученики отлучились в город пищу купить. Все это отошло на второй план, он уделил время этой женщине. Еще, друзья? Дочь Иаира. В чем именно он уделил время? Пошел к ним домой, да? Пошел к ним домой специально, пошел в этот дом, уделил время. Хорошо. И таких случаев мы могли бы еще много привести, да? Он пошел и в дом к Закхею ходил, и другие дома посещал. Иисус уделял время душам. Хорошо. Второе, друзья, такое общее указание по душепопечению. Душепопечитель должен в души вселять надежду. Это серьезный момент, друзья. Потому что много встречается душ, которые надежду теряют, и от этого у них проблемы. Я думаю, вы встречались, может быть, вы сами имели когда-то такие переживания. Я встречался не раз с такими. Допустим, говорят, подростки говорят, да я уже 10 раз каялся в детских лагерях. Все бесполезно. Все, надежда потеряна. Или другой говорит, да уже целый год, или там 2-3 года, 10 лет, ничего не меняется. Ничего не меняется. И сколько таких людей, которые впадают в уныние, в разочарование, где-то и они нуждаются в надежде, чтобы их укрепить в надежде. Душепопечитель должен нести надежду. Надежду. Друзья, как-то слышал такой примерно пример. Один художник нарисовал картину такую. Разлившаяся река весной и несет с собой там доски, там куски мусор какой-то, там целые, в общем, щиты или что-то унесло, несет с собой. И вот вместе с этим потоком, в общем, сорвало где-то будку собачью, и собачка оказалась тоже в этом потоке, вот в это, и несет ее. Но все смотрят на эту картину, всем нравится, но никто не покупает ее. Другой художник подошел, говорит, да, я тебе помогу. Здесь одной детали не хватает в твоей картине. И он добавил одну деталь. С другого берега или откуда-то лодочка приближается. Кто-то гребет навстречу. То есть появилась надежда. И эту картину сразу скупили. Потому что человек нуждается в надежде. Человек всегда хочет за что-то ухватиться, да, чтобы на что-то надеяться. Безысходность, разочарование, оно приводит к унынию. Давайте мы пару мест зачитаем еще. Послание к римлянам, 15 глава. Послание к римлянам, 15 глава. Четвертый стих. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». То есть душепопечитель сам должен быть человеком надежды, сам должен надеяться. Если если душепопечитель сам потерял надежду, да, с этим человеком все бесполезно. Это бесполезно с ним заниматься. Все, он потерял надежду, значит, все потеряно. Друзья, он должен сам и быть человеком надежды, и должен в других поддерживать эту надежду. Из этой же главы 13 стих еще. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Обогатились надеждою. Есть особые группы людей, которые особо нуждаются в надежде, чтобы их укреплять в уповании на Бога, в надежде, поддерживать надежду. Вот. В общем-то, каждый человек нуждается в этом, но есть особые люди, которые в этом особо нуждаются. Ну, какие, к примеру, люди? Ну, вот люди, у которых продолжительные проблемы. Как-то постоянные болезни, одно за другим. Или какие-то переживания вот такие сложные с продолжительными вот такими проблемами. Но эти люди особо нуждаются в надежде, да, братья и сестры? Потому что легко можно впасть в уныние, опустить руки, уже столько времени у меня ничего не меняется. Вот такие люди особо нуждаются, особенно нуждаются вот в надежде. Люди, которые имеют проблемы со страхом. Их тоже нужно утешать, ободрять в надежде, в уповании. Вот люди, которые имеют особо трудные проблемы, что кажется, все, ну моя проблема такая, ну да, Бог все может сделать, но моя проблема кажется такая большая, ну да, но вы не знаете моих обстоятельств. Но нам, братьям, приходится иметь дело с разными людьми. Тоже с одной душой беседовал, старался убеждать. Ну вот так. Ну, Бог же все может. Ну да, но вы не знаете, какой у меня муж, какой он вот такой. Ну а что, Бог не справится с вашим мужем, не может справиться с ним или как-то? Вот вселить надежду. Все равно есть выход, есть помощь, есть та рука, которая сильна помочь. Люди, старые люди, пожилые, пожилого возраста, они нуждаются тоже в надежде, в уповании. Один у нас брат, пожилой уже, он как-то так выразился: «Я никогда не знал, что стареть так трудно». Друзья, старым людям тоже бывает трудно. И довольно непросто им бывает. Старость – это тоже трудный период времени такой. И они нуждаются тоже в ободрении, в надежде, чтобы укрепить надежду. Люди, которые легко впадают в депрессии, они нуждаются в утешении, в надежде, вот такой, в кризисных каких-то ситуациях. Вот. И так многие люди нуждаются в надежде. Значит, душепопечитель сам должен быть человеком надежды и передавать надежду. Иногда у нас есть один брат, он любит свидетельствовать другим. У него свой определенный метод свидетельства. Он вначале человека опустит в самый ад, а потом начинают его оттуда вытаскивать. Ну, вот так примерно. Но, друзья, если его только туда опустить, да, только дать понять, да ты такой плохой, да ты же грешник, да погибший, да у тебя, да все у тебя плохо. И человек вообще все потеряет, да? Надо ему подать надежду. Да, человека надо привести к тому, чтобы он понял свое греховное состояние, а потом подать руку надежды. Но есть Спаситель, но есть Господь, есть разрешение твоей проблемы. Следующее, еще такое общее, некоторое общее указание, друзья. Душепопечитель должен иметь мужество всю правду сказать человеку. Друзья, она нужна тоже, она нужна. Всю правду сказать человеку. Да, какие библейские примеры, друзья, можно привести? Ну вот, Иоанн Креститель идет к Ироду и прямо ему высказывает: не должно тебе иметь ее, да? Вот эту жену Иродиаду. То есть поимел мужество все сказать. Да, он за это дорого поплатился, но он сказал всю правду Ироду, всю правду. Друзья, вот о Духе Святом написано так, что Он утешитель, да, друзья? Утешитель. И в нашем понимании обычно утешать – это по головке погладить, так что-то приголубить, вот так утешить, утешаем. У нас всегда впечатление сразу такое, вот ребенок плачет, бежит к маме, уткнулся, ребенок там к ней прижался, она его гладит, успокаивает: да успокойся, да все хорошо. Друзья, а знаете, как удивительно написано дальше о Духе Святом? Когда Иисус говорит об утешителе, придет утешитель, Дух Святой, и потом Он говорит: и Он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Кажется, как это совместить? Утешение и обличение. Друзья, а в этом как раз истинное утешение, что Дух Святой берется за корень. Он понимает хорошо, что вся причина твоих бед в грехе твоем, и поэтому надо человеку открыть глаза на грех. Вот «обличит мир о грехе» в другом переводе так и звучит она, как «он пришед, откроет глаза на грех». Вот откроет глаза на грех, а потом и утешит. Тогда и утешение наступает. Я, в общем-то, в селе вырос, и мы летом обуви почти не знали, все босиком бегали, и, конечно, ноги там были к вечеру там темные какие-то, непонятного цвета такого, и мама, а потом еще от грязи там вот эти ранки такие, цыпки называются, так мы их называли, по крайней мере, раночки такие, она лопается кожа от сырости, да, от грязи. Мама возьмет какую-нибудь терку хорошую, начнет тереть, мы визжим, мы пищим, но надо же, надо, а потом возьмет вазелинчиком помажет или чем-нибудь, и все хорошо и приятно. Друзья, но вначале надо корень убрать, да, корень убрать, и поэтому душепопечитель должен иметь мужество сказать где-то и правду. Нам бы не хотелось иногда осложнить ситуацию или что. А так оно нужно, сказать всю правду. Мы же вспоминали этот пример Нафана и Давида. Ты тот человек, ты тот человек. Иисус самарянке говорит: вот у тебя 5 мужей, и тот, который ты имеешь, он не муж тебе. Вот, то есть сказал ей всю правду, сказал ей всю правду. Еще, друзья, некоторые моменты. Следующий момент. Душепопечитель должен и терпение иметь, терпеливым быть. Иногда надо просто терпеливо выслушать человека. Я встречался тоже не раз с такими ситуациями, где надо просто набрать терпение, выслушать человека. Он все выскажется, и потом помолимся вместе. Он такой обрадованный: ну все, все, мне легче стало. И не надо даже много советов там давать или что. Просто у человека потребность все вылить, излить свою душу человека. Душепопечитель должен иметь терпение, терпение выслушать. Еще один серьезный момент, он такой немножко щепетильный вопрос. Он касается исповедания, друзья. Но я его все-таки немножко затрону. Оно, может быть, больше касается служителей, душепопечителей, но и всех нас, друзья. Все-таки в какой-то мере она касается нас. Душепопечитель должен сохранять тайну исповеди. Друзья, если кто-то с вами поделится о своих переживаниях, а вы всем разболтаете, об этом скажете, к вам второй раз уже не подойдут. Давайте мы тоже зачитаем книгу притчи. Двадцатая глава, 19 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся». 25 глава, 9-10 стихи. «Веди тяжбу соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». Тайны другого не открывай. Друзья, это тоже ответственность душепопечителя. Я сделаю одну оговорку, друзья. В общем-то, и мы, служители, имеем тоже эту обязанность перед Богом сохранять тайну исповеди. Хотя обычно делается оговорка. Есть здесь исключение. А вот какое исключение. Исключение составляют те грехи, которые нужно открывать перед церковью, за которых надлежит наказание в церкви. И в таком случае душепопечитель никак не имеет права взять на себя, ну вот, умолчать об этом. А бывают такие случаи, я знаю, тоже такие случаи бывали, не раз бывали такие случаи. Я знаю, один человек, который взял на себя вот такую, к нему приходили, делились, хотя он не был служителем, но он брал на себя лишнего, где-то беседовал с душами, какие-то тайны ему открывались. И бывали случаи, которые нужно было бы дальше открыть, надо было бы этот грех в церкви обнародовать, чтобы наказание должна была душа понести в церкви. Но он себя связал этим обещанием, что я никому не буду говорить, друзья, а вынести эту тяжесть потом и сам не может. Друзья, поэтому есть грехи, которые никак не могут быть умолчены, о которых, потому что о них надлежит дальше эти грехи нужно дальше открыть, чтобы перед церковью вот такие грехи. Это грехи касаются вот таких грубых грехов, за которые в церкви отлучают или ставят на замечание. Грехи против заповеди целомудрия, блуд, какие-то другие вот такие грехи, предательства, допустим, тяжкие такие грехи, которые надо, чтобы церковь вынесла свой суд. Бывает еще один случай, где все-таки служители открывают, или как-то есть такие вопросы, где у служителей необходимость посоветоваться с другими служителями вот, по отношению какого-то вопроса. Вот. Но стараются делать это только в кругу служителей. В кругу служителей. Ну и, друзья, задача так, основная задача все-таки душепопечителя ответственно отнестись к той нужде, которая у души, да, ответственно отнестись. Не то, чтобы поглядывать быстро на часы, ой, мне некогда, я быстрее тороплюсь, или ну давай быстренько. Душа быстро поймет, что тебе до его дел нет никаких, тебе его нужда безразлична. Друзья, и стараться вот выявить главную проблему ищущего помощи. Я уже говорил, друзья, бывают ситуации, где он сам не может высказать даже свою главную нужду, он даже ее не понимает, просто мне плохо, просто у меня радости нет, просто у меня тяжело на душе, и душепопечитель должен или вопросами, или как-то просить милости у Бога на каждую беседу, чтобы правильно понять душу, чтобы понять, В чем же причина у него? Ну, мой папа уже, он пожилого такого возраста, и у него так вот часто ноги болели. И как-то они пригласили там одного верующего массажиста, ну, чтобы помассажировал. Он так посмотрел его, начал спину массажировать. Он говорит, у меня же ноги болят. А он говорит, все у тебя отсюда идет, от позвоночника, поэтому у тебя ноги болят. Так и мудрый душепопечитель должен определить, откуда же она идет. Может быть, то, что ноги болят, это вот откуда-то в другом месте центр болезни. Может, какой-то скрытый грех, может, какие-то проблемы, может, какое-то духовное охлаждение. И стараться вот эту самую главную проблему выявить и помочь душе. Ну, друзья, еще одной темы мы коснемся, немножко на которой мы остановимся тоже. Друзья, я вообще-то упускаю. Может быть, по ходу рассуждения вопросы есть. Пожалуйста, вы уже останавливайте меня. Можете задавать вопросы какие. Ну, тогда мы дальше пойдем. Следующая как бы такая тема. Друзья, многое решает в душе попечение, мы уже говорили, да, что проблема души человека связана с его неправильным взаимоотношением с Богом. Где-то нарушено общение с Богом, где-то грех какой-то разделил с Богом, где-то не хватает упования на Бога. И вот в этой связи и все проблемы человека. И когда восстанавливаются эти нормальные отношения с Богом, все становится на свое место. Ну а так как, братья и сестры, большой круг проблем связан с грехом, с искушениями, восстанавливает правильные отношения с Богом истинное покаяние. Вот об этом мы сейчас немножко остановимся. Тема покаяния мы коснемся. Друзья, поэтому задача душепопечителя во многом, мы никого не можем покаять, да, друзья? Мы понимаем, вот Иисус с этого начинал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Апостол Петр на вопрос людей, что нам делать, говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас. Покайтесь. То есть указывает на самое главное. Покаять или за кого-то покаяться мы не можем. Но наша задача подвести людей к правильному покаянию. Помочь душам в этом. Это мы можем. Это наша задача. Но чтобы это сделать, нам надо иметь ясное представление, в чем же заключается истинное, настоящее покаяние. В общем-то, слово «покаяние», оно древнееврейское, вот как бы два слова древнееврейских, оно вот это слово обозначает. Первое – это древнееврейское «шуб». Она как означает как поворотный момент, повернуться, возвратиться означает. Или второе слово древнееврейское «нахам». Она означает о чем-то сожалеть, в чем-то раскаиваться. Так что истинное покаяние, оно в себе соединяет и то, и другое. Это сожаление о каком-то поступке, да, или сожаление о чем-то, раскаяние в чем-то и поворот. Возвратиться – это поворот в жизни, поворот к Богу. Шли, допустим, в одном направлении, повернулись, обратно идем, да? Друзья, это покаяние. Это значение этого слова «покаяние». В общем-то, друзья, покаяние – это Божий дар. Божий дар. Давайте несколько мест Писания мы зачитаем. Пожалуйста, братья, найдите Римлянам 2:4 и Иеремия 31:19. Сестры могут найти 2 Тимофея 2:25 и Иезекииля 18:23. Пожалуйста, кто нашел, можно читать. Римлянам 2:4. Значит, Бог, инициатива от Бога, да? Бог ведет, благость Божия тебя ведет к покаянию. Это Божий дар, это инициатива Божья. Иеремия 31:19. Когда я был обращен, а кто его обращал? Бог, да, инициатива от Бога. Бог. Пожалуйста, еще 2 Тимофея 2:25. Пожалуйста, смелее, сестры. Кто нашел, читайте. Не даст ли им Бог покаяние, да? Не даст ли им Бог покаяние? Иезекииля 18:23, еще одно место. Нашли? Да. Опять-таки, инициатива от Бога, да, Бог хочет, Бог этого хочет, Бог делает все для этого. Поэтому, друзья, в покаянии есть две стороны. Есть Божья сторона, есть наша сторона. Вот это мы тоже должны ясно так понимать. Божья сторона, какая Божья сторона? Ну вот из тех мест, которые мы уже прочитали, да, Бог побуждает к покаянию, зовет к покаянию. Может, через проповедь, через слово, через обстоятельства какие-то жизненные. Бог ведет, зовет, Божий зов к покаянию. К покаянию. Сторона человеческая. Человеческая сторона. Это, ну, как бы три таких ступени тоже можно подчеркнуть, друзья. Сторона человеческая. Это первое, это внутреннее осуждение греха. Ну, то, что вот под этим словом можно понимать раскаяние, о чем-то жалеть, раскаиваться в этом, раскаиваться в этом. Псалом 55 стих, братья, найдите, пожалуйста. Сестры могут 2 Коринфянам, 7 глава, 9-10 стихи. Значит, это внутреннее осуждение греха, сожаление, печаль о грехе. Пожалуйста, нашли? Да. Вот он предо мною внутренне осознал, я знаю свое беззаконие, да? Осознал, осудил. 2 Коринфянам 7 глава, 9-10 стихи. Сестры, пожалуйста, смелее немножко. печаль ради Бога. Друзья, почему мы так подробнее останавливаемся? Потому что это неизменные факторы настоящего покаяния. Ну, где-то я тоже вычитал такую фразу примерно, что душепопечитель или задача душепопечителя в том, чтобы не рождались духовные калеки, чтобы настоящим было покаяние, настоящим. А это непременное условие, чтобы была печаль о грехе, сожаление о грехе. Я как-то присутствовал на одном служении, я вам скажу уж откровение уже. У меня есть родственник один с знаменитым, ну, даже мировым именем. Может, слышали о таком Викторе Гам. Это мой двоюродный брат. Это, ну, евангелист с мировым именем, доктор богословия. Хотя у нас с ним разошлись эти пути значительно далеко. Я присутствовал на одном его евангелизационном собрании. Это было в цирке. И вот после его проповеди, проповедь была грамотно поставлена, так, ну, довольно так сильная проповедь. После он пригласил к покаянию. И вот вышли вперед. Я наблюдал за теми, которые вышли вперед. Он помолился и, в общем, предложил всем повторять за ним, за собой. Они не молились каждый в отдельности. Кто-то, смотрю, улыбается, кто-то жует жвачку, оглядывается по сторонам, у кого-то слезы на глазах. Друзья, потом подошли души, так называемые душепопечители ко всем им. Вот вы сейчас уже все, вы обратились, вы дети Божьи. Да где там еще самого начала еще нет? Еще нет того первого вот этого шага осознания своей греховности, чтобы поплакать о себе, поплакать о грехах своих, осознать себя грешником, внутри иметь это раскаяние, когда там уже пережил вот эту горечь греха, эту печаль. Как по-другому читаешь некоторые свидетельства от мужей, даже тех, которые раньше жили, вот благословенных мужей Божьих. Об одном, допустим, я читал о его покаянии. Он пишет, как он был на поле и размышлял о Боге. И такая печаль на него нашла, такая боль внутренняя. Он, я говорит, я валялся в борозде, корчился от сознания моей греховности, что я такой плохой, что я такие грехи делаю. Друзья, это непременное условие настоящего покаяния. Второе, друзья, вот сторона человеческая, значит, внутренняя печаль, раскаяние, да? Второе, это должно быть и открытое признание. Она выливается или в молитве покаяния, или в исповедании где-то. Вот открытое признание вины перед Богом и перед людьми. Ну, вот блудный сын, да? «Согрешил я перед небом и перед тобою». Открытое признание. Осознание уже там, у свиного корыта у него произошло, да, друзья? Там он понял всю горечь своего греха. Наверное, и по пути, сколько он переживал, сколько он этой горечи испытал. И вот теперь она вылилась и в открытое исповедание. «Я согрешил». Притчи 28:13, 1 Иоанна 1:9, если исповедуем грехи наши, Иакова 5:16, признавайтесь друг пред другом в проступках, то есть открытое признание вины перед Богом и людьми. И третья ступенька, как бы в настоящем, в истинном покаянии, это поворот в жизни. Отвернуться от греха и повернуться к Богу. 1 Фессалоникийцам 1:9. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Обратились к Богу. Это поворот в жизни. Это решительное «нет» греху и «да» Богу. Так что, друзья, вот все это вместе взятое и составляет истинное покаяние. Истинное покаяние. Иногда даже мы, верующие, делаем ошибки в этом вопросе, в душепопечении, серьезные ошибки. Обманываем людей, говорим, все, ты уже дитя Божие, ты помолился, ты уже дитя Божие, а у него еще нет этого настоящего, еще не было раскаяния как такового, еще не было вот этого поворота настоящего, где-то чтобы нам ложно не обманывать людей. И в то же время, друзья, чтобы и поддержать тех, которые это сделали, их можно ободрить потом, ободрить. Друзья, я помню свое покаяние. Я покаялся, когда мне шел 12-й год. Это были годы гонения. И, в общем-то, с нами, сколько я помню, в то время регулярно не занимались с нами, с детьми. Приехала одна сестра с другого города и собрала нас всех детей. И с нами провела беседу. А потом призвала к молитве. И многие каялись, в том числе и я. Я помню, сильно я плакал. Как я помолился, не помню. Но почему-то я не мог утешиться. Или не мог ухватиться за это прощение Божье. Помню, мама меня призвала к себе, подозвала. Не помню, что она мне сказала, но я ухватился за Бога. Или получил... Там у мамы я получил уверенность, что все, Бог мне грехи простил. Она мне помогла в этом, помогла. Так что, друзья, нам как мудрым душепопечителям надо правильно направить душу к покаянию и правильно уметь распознать, совершилось ли это покаяние, или надо человека все-таки, да, помолиться с ним вместе и наставить еще дальше, или, может, чего-то еще не хватает осознания греховности, или еще чего-то не хватает, а где-то и просто, где уже все-то есть, кого-то надо просто ободрить и утешить, а теперь взирай на Бога. Внешние признаки покаяния, внутренние, да, признаки, ну вот по каким признакам можно посмотреть, есть там настоящее покаяние или нет. Внутренние, друзья, это вот как раз вот эта печаль, боль, страдание, да, может, не всегда она видима, но а где-то все-таки видно человека, когда внешне она проявляется как? В слезах. Выражается, да? Вот помните, женщина, которая пришла к Иисусу в доме Симона, фарисея, обливала ноги его слезами. О чем она плакала? Она плакала о своих грехах, да? Плакала. Вот в этом вылилось ее покаяние. Люди, которые распяли Христа, потом, когда Он умер, они уходили, бия себя в грудь. Таким образом выражалось их как бы раскаяние. Что мы наделали? Били себя в грудь. Где-то она проявляется в открытом исповедании, как мы уже говорили, да? Ну и особо, друзья, настоящее покаяние видно в плодах. Когда есть плоды покаяния. Плоды покаяния. Об этом говорит... Когда-то фарисеям было сказано: сотворите же достойный плод покаяния. Сотворите же достойный плод покаяния. 3 глава, 8 стих Евангелия от Матфея. Иоанн Креститель говорил фарисеям и саддукеям: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Достойный плод покаяния. Деяния апостолов, 26 глава, еще один стих мы прочитаем. 20 стих. «Но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Вот это настоящее учение, да, друзья? Вот душепопечитель Павел правильно наставляет, чтобы они покаялись, обратились к Богу и делали дела, достойные покаяния. То есть плод, добрый плод покаяния принесли. Поэтому, друзья, такая опасность есть только внешнего покаяния, если внутри оно не произошло, друзья, это только внешне будет. Это будет вот фарисейское какое-то, это будет неистинное. Потом нет должной победной жизни у таких людей, потом нет должной радости, нет вообще духовной жизни. Вот, чтобы она соединялась вместе, друзья. Вот еще один стих из пророка Иаиля, и мы на этом закончим эту тему, друзья. Иаиля, 2 глава, 12 и 13 стихи. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». В Старом Завете то, что разрывали одежды, это был признак такой, да? Ну, признак какой-то особой печали или особого переживания, вот разодрал одежды. А пророк говорит, не одежды разрывайте, а сердца, чтобы там было сокрушение. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Поэтому бывает, друзья, вот эта проблема детских покаяний. Для меня она тоже до конца не ясна, я вам откровенно скажу, друзья. Вот то, что бывает у детей, у подростков, бывает они и по пять раскаются, и побольше даже. И потом на крещении спрашиваешь, а когда у тебя было, какое покаяние твое было твоим действительным возрождением? Они и толком не знают. Друзья, здесь могут быть разные причины. Действительно, недостаток осуждений греха. Все каются, ну и я вместе с ними. Где-то она, может, коснулась только чувств, только на уровне чувств. Все плачут, растроганные такие. Ну и я, у меня чувства тоже такие мягкие, я с ними поплачу. А действительного осуждения греха не было. Проходит короткое время, и они снова нуждаются в покаянии. Друзья, а бывает и проблема в том, что покаяние-то было искренним, а плоды покаяния потом, чтобы действительно повернуться к Богу всем сердцем, ну, нужно было наставление, может быть, недостаток наставления, и один, второй грех, третий, и постепенно скатывалось снова все к прежнему. Поэтому, друзья, вот так на этом мы сегодня остановимся. Вот в душепопечении этот вопрос покаяния очень серьезный, потому что он как бы основополагающий. Истинное покаяние решает многие и многие проблемы, друзья. Истинное покаяние. Давайте мы еще все вместе помолимся. В кратких молитвах, но искренних так, помолимся еще Господу. Преклоним колени, помолимся.